программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. И у нас в гостях историк, культуролог, публицист Леонид Баткин, с которым мы будем говорить о главных событиях этих дней. Самое значительное событие – это то, что Следственный комитет довольно проворно занимается расследованием дела о массовых беспорядках 6 мая. И, как многие думают, есть заказ любыми способами найти доказательства, что лидеры оппозиции являются организаторами этих беспорядков. То есть все это дело может привести к их арестам. Леонид Михайлович, добрый день. Как вам видится это дело и каков ваш прогноз?
Добрый день. Мы не можем давать прогнозы, потому что все решается под ковром, решается Путиным. И это есть две версии. Это для того, чтобы напугать, и для того, чтобы отрезать руководителей движения от основной массы его, или всерьез арестовать. Мы этого не знаем, пока событие не произойдет. Так устроено все у нас. Мы ведь не знали, какая будет реакция на Pussy Riot. И мы не знали, будет опять побоище во время второго марша 12 июня, или все обойдется мирно. Все обошлось мирно, потому что так захотел сманеврировать Путин. А как он захочет сейчас маневрировать, или чего это делается, это я не знаю. И никто не знает этого, кроме приближенных.
Возможно, вы видели размышления Глеба Павловского в «Независимой газете». Он пишет, что противостояние власти и оппозиции сегодня при росте непримиримости с обеих сторон усиливает риск укрепления третьей силы партии, которую Павловский называет «Конституция к черту». И символом этой силы он называет главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Согласитесь с Павловским?
Нет, не соглашусь. Это все домыслы. Более-менее правдоподобные, в данном случае, по-моему, мало правдоподобные. Какая третья сила? Что, Бастрыкин и Следственный комитет восстанут против Путина? Или какая-то часть его приближенных восстанет? Когда-нибудь это и может произойти, всякое может произойти в будущем, но сейчас этим не пахнет, по-моему.
Но вот мне эти обыски у оппозиции напомнили последние попытки удержать советскую систему в 88-м году, когда уже все шло к развалу. Вы наверняка это помните. Вот тогда, после первого съезда партии ДС, Демократического союза, была разгромлена редакция журнала «Гласность» в поселке Кратово, дача Сергея Григорьянца. Был такой же обыск, была изъята вся техника, ценности. Было, кстати, возбуждено последнее по тем временам и очень такое широкое, широкое дело об антисоветской пропаганде по 70-й статье Уголовного кодекса РСФСР, но все кончилось крахом системы, которая пыталась вот таким образом обороняться. Похоже, можно проводить такую аналогию?
Нет, нельзя. По-моему, нельзя. Я вообще противник аналогии. То сравниваю с Веймарской республикой, то с ситуацией 88-го года, когда был совершенно другой режим, и КГБ вел себя иначе, и степень вписанности нашего в мировую систему отношений межгосударственных была иная, и наша связь с экономикой мировой была иная. Словом, когда пала КПСС и развалился Советский Союз, это была другая особая ситуация. Вообще в России, может быть, не только в России, не стоит делать на России акцент, но каждая новая историческая ситуация, как я думаю, может иметь черты некоторые сходства с тем, что уже было, но она всегда обновляется. А в России, когда речь идет о свержении ни больше, ни меньше, как режима коммунистического, или в каком-то смысле даже сложнее, запутаннее режима Путина, мы имеем дело каждый раз с новой ситуацией. И мы должны исходить из достоверных знаний или предположений, которые основываются не на прошлом далеком, а на недавнем поведении, на прежнем поведении Путина. Скажем, то, что было 12 числа, это был маневр. И то, что было 6 июня, тоже был маневр. Сначала было приказано устроить провокацию, создать вот это безобразие. Затем было приказано ничего не создавать, надеть белые рубашки. Сейчас приказано вызвать всех лидеров оппозиции. Какой будет приказ завтра, я не знаю. Путин великий интриган, он меняет маски, он сегодня говорит одно, завтра другое, в зависимости от ситуации, данного момента и аудитории. Вы посмотрите, недавно в Питере он сказал о необходимости диалога с оппозицией, Шувалов то же самое стал говорить. Вот в данный момент и на этом конгрессе, на этом форуме питерском, он сочел нужным говорить так. А что он скажет завтра, мы не знаем. Он умеет маневрировать, он очень ловкий человек. Не глубокий, разумеется, но ловкий.
Ну вот что точно похоже в ситуации конца 80-х и в нынешнем времени, это глубокая некомпетентность спецслужб, согласитесь. И тогда они были глубоко некомпетентны и коррумпированы. И сейчас те люди, которые занимаются всеми этими расследованиями и делом Пусси Райот, в частности, которое вы уже упомянули, абсолютно некомпетентны.
С этим легко согласиться, разумеется. Дело в том, что самые умные и образованные в стране люди вряд ли идут в тайную полицию, вряд ли идут в КГБ или, как это теперь называется, ФСБ. Так что, хотя умные люди попадаются и там, но именно попадаются. А преобладает, особенно чем выше, тем больше уровень иерархии, попадаются люди некомпетентные. Я недавно по телевидению посмотрел фильм о Мюллере, начальнике гестапо, который презирал и ЦРУ, презирал все разведки, и наше КГБ презирал, НКВД тогда, считая, что они непрофессиональны. Но вот Мюллер был профессионален. У нас тоже были кое-какие профессионалы, их было очень мало.
То, что произошло между Бастрыкиным и редактором «Новой газеты», еще одна иллюстрация к этому тезису.
Да, ну, видите ли, я склонен, в отличие от некоторых наших сограждан, воспринимать ситуацию так. Бастрыкину было дозволено творить безобразие. Я не знаю, предупреждал ли он, что он отведет в лес заместителя главного редактора «Новой газеты», согласован ли в деталях, в мелочах этот. Но, в принципе, у него руки были развязаны. Когда разразился скандал огромный, тогда ему было дано указание извиниться, и он извинился. Вот и все. Это все зависимые люди. И решает все один человек, может быть, еще парочку около него поближе. Так что я на это все смотрю как на маневрирование, а общую тенденцию расцениваю как нарастание репрессий. Это нарастание идет непрерывно, тоже зигзагами, с маневрами, с отступлениями. Так было последние полгода, и так будет впредь, я полагаю. Причем нарастание репрессий не дает повода кричать нам насчет 1937 года. Никакого 1937 года не будет, как я убежден, не потому что Путин добрее Сталина, а потому что совершенно другая историческая ситуация, мировая историческая ситуация, другое соотношение России с остальным миром, другая предшествующая Путину ситуация, то есть перестройка, а затем Ельцин. Все другое. Поэтому будет не 37-й год, а будет нарастание репрессий до известного предела. Предел этот ставит не совесть Путина, разумеется, а объективные обстоятельства совершенно, с которыми он попытается бороться, не обращая на них внимания, до тех пор, пока не упрется в стену, особенно в экономическом плане. Кстати говоря, если позволите, я заодно скажу вот что. Многие рассчитывают, что осенью, после еще большего падения цен на нефть, после того, как страна войдет в рецессию экономическую, когда придется поневоле сокращать или останавливать пролонгирование и нарастание обещанных льгот, слово, будут задеты коренные интересы большинства населения, вот тогда-то все изменится, и социальный протест сольется с протестом столичным, так называемого среднего класса, понятие о котором можно долго спорить, и политические, социально-экономические протесты сольются. Во-первых, это спорно. Спорно, потому что могут быть, и, скорее всего, даже будут, беспорядки, их учащение, новые забастовки, перекрытие дорог, то, что мы уже наблюдали, но еще в большем размере. Это может произойти. Но режим справился со всем этим раньше, и сейчас тоже, скорее всего, справится. Как изменить, не просто сменить Путина или добиться новых выборов, которых нельзя добиться через существующую Думу, а как эту вертикаль, которая состоит не только из верхушки, из Путина, но из армии, всей полиции, всего КГБ, всех начальников от министров до руководителей управы и так далее. Как этот многомиллионный армию чиновников сдвинуть с места, чтобы Путин понял, что надо сдаваться? Нет, он будет бороться до последнего конца, насколько позволят ему обстоятельства. Так что 37-го года не будет, но у меня предчувствия пока что весьма мрачные. Я в этом смысле согласен с тем, что у вас по свободе недавно говорил академик Юрий Рыжов. Он очень тяжелые предсказания высказал, и тяжелые оценки нашего нынешнего состояния, экономического и всяческого. И я думаю, что он в главном прав.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Наш гость – историк и публицист Леонид Баткин. Что касается репрессий и их усиления, я знаю, Леонид Михайлович, что вы следите и за тем, что происходит вокруг дела Пусси Райот, и следите за делом приморских партизан, о котором, к сожалению, в Москве позабыли и вообще очень мало говорят. Расскажите, пожалуйста, о ваших наблюдениях.
Я не знаю, разумеется, как и никто, кроме немногих правозащитников, не знает в подробностях о партизанах, так называемых, Дальнего Востока. При всей необычности и громкости этого эпизода, абсолютно непривычности для нашей страны, что сделает эпизод знаменательным, интересным для всех мировых СМИ и прочее, все-таки это только эпизод. Он, конечно, показательный, показывает настроение многих людей, но от настроения до поступков есть немалая дистанция. В конце концов, при советской власти были миллионы людей, которые были недовольны экономическим положением и многими другими вещами. И на кухнях, и про себя, и в узком кругу, оглянувшись, роптали, ворчали. Недовольных было много, а на поверхности была тише гладь, и Боже благодать. Так что я сочувствую этим партизанам, я понимаю людей, доведенных до предела, до отчаяния, но придавать тому какое-то пророческое, расширительное значение, по-моему, пока мало. То же самое с Пусси Райот. Существо дела совершенно понятно. Задета часть системы, ибо РПЦ стала частью чиновничьей системы. И вообще демонстративные жесты, как бы они нас эмоционально не поражали, какое бы сочувствие они ни вызывали, они не могут изменить политическую ситуацию в стране в целом. Поэтому я отношусь к этому процессу так же, как и все другие порядочные люди, то есть с негодованием против патриарха и всей этой чиновничьей церкви, за исключением немногих замечательных священников, которые тоже есть. И опять-таки не знаю, что дадут какой-то серьезный срок или продержат, продлевая арест в течение чуть ли не года, а потом все-таки выпустят под каким-то соусом. Это как левая нога Путина захочет. Вот некоторое общее рассуждение, но нам не хватает как раз общих рассуждений, анализа. Эмоций много, цели ясны, но хочется крикнуть вслед за Хрущевым, за работу, товарищи. А работа – это тактика, это глубокий анализ, в том числе анализ собственных ошибок, которые совершили так или иначе, или совершали действия полезные, но исчерпавшие себя. Практически все лидеры, это можно отнести этот упрек ко всем лидерам. Я не вижу открытой демократической самокритики на съездах партии, или она не дошла до меня, до нас. Я не вижу, кроме провозглашения того, что нужно сотрудничать, и пора уже какую-то коалицию создавать, каким-то образом объединяться, но как объединяться, в каких конкретно формах, и когда, и что последует за общими словами. За общими словами на съезде, где выступали Милов и гости Явлинский, очень хорошими и правильными речами, практическое действие, налаженной системы таких действий не последовало, и нет ее до сих пор. И все время произносятся слова, очень хорошие и достойные слова, о том, что вот у нас есть программа. Вот на митинге 12-го зачитывался этот манифест. Он разочаровывает абсолютно. Он тусклый и бессмысленный абсолютно. Почему? Потому что цели провозглашаются, цели А что нужно делать тактически? Надо думать о том, как конкретно, повседневно наладить систему консультаций и частичного, хотя бы относительного объединения всех сил, возможно, более широким фронтом, о чем я твержу уже с августа, если не раньше, прошлого года. Уже есть крики, что не нужны партии. Как без партии? Ну, или какого-то другой формы объединения, организованного вроде польской солидарности, можно подготовить бархатную революцию, без которой никак не обойтись. Без мирной бархатной революции не обойтись, а подготовить ее может создание мощной организации вроде польской солидарности, но с учетом, конечно, наших местных обстоятельств и условий. Мне нравятся все эти смелые и достойные люди. От Явлинского до Удальцова. Такие разные люди. Они мне все симпатичны, потому что мы все союзники в конечном-то счете. Но я думаю, что сейчас, кроме, как справедливо заметил Григорий Алексеевич, фашистов и сталинистов откровенных, не надо бронить и отвергать никого. Нужен народный фронт, широкий фронт, при всем различии мнений и программ. Надо свалить этот режим, причем так, чтобы не было это в виде бунта, мятежа, чтобы это не было подавлено, чтобы была найдена конституционная, внешне юридически правильная форма. Вот как это сделал Лех Валенца когда-то, между прочим. Правда, нам труднее сейчас, чем ему, по ряду причин.
У Леха Валенца была одна объединяющая всех идея – антикоммунизм. И такая же идея была в 80-е годы, когда было общественное возрождение в России, в котором мы все с вами участвовали. А сейчас такой идеи нет, кроме борьбы с коррупцией?
Да нет. Есть недовольство неуверенностью, нестабильностью, которые Путин-то и порождает. Есть нелюбовь к Путину или недоброжелательность к нему, примерно половина населения. Есть ужасная инерция, довольно привычная, для людей, которых история не могла научить чувству личного достоинства и чувству социальной активности. Этого не было. Поэтому действительно у нас положение труднее, чем у Валенца. И у нас есть РПЦ. А его поддерживала могущественная католическая церковь и много других было обстоятельств, ему помогавших. И ненависть к вантам, то есть к Советскому Союзу, национальная проблема, заостренная против СССР и так далее. У нас ничего этого нету. Поэтому надо искать даже не просто подражание польской солидарности. Это невозможно буквально в смысле слова. Но нужно придумать какую-то аналогичную форму, которая объединила бы всех, кто согласен к ней присоединиться, независимо от оттенков левых, там, правых, центристских и так далее. Всех, включая, может быть, подпольно некоторую часть элиты, так называемой, дурацким словом этим, часть правящих верхов, которые устали от Путина тоже и боятся за себя при такой политике. Нужно искать такие формы. Это безумно трудная задача. Она кажется мне самому почти фантазией. Но я привык думать, что политика, вопреки Бисмарку, которого любят так повторять, это искусство невозможного, а вовсе не искусство возможного. Кстати, сам Бисмарк, вопреки этому замечанию, имевшего тактический характер, то есть надо трезво видеть, что происходит, что существует, что наличествует в мире, и вести политику с учетом всего этого. Он так и делал. Но ведь он добился в итоге невозможного, того, чего не было в Германии. И долго казалось, что не может быть. Он добился объединения Германии и возвышения Германии. И то же самое произошло с большевиками. Вот так перевернуть всю мировую историю в отдельно взятой стране, вопреки помыслам Маркса и предсказаниям Маркса, как это можно было сделать? Сейчас очень много трюизмов фальшивых. Говорят, что можно обойтись без лидеров. Укажите мне хоть один существенный политический переворот или поворот, или движение, которое обходилось без лидеров, или в средние века, скажем, хотя бы без вожаков. Какая-то персонификация все равно необходима. Даже для крестьянских войн. Нужен Пугачев, нужен Разин и так далее. Они просто, какие-то казаки, самоорганизовались. Самоорганизация – очень важный элемент, конечно, такого подъемного протестного движения. Люди должны на месте уметь находить общий язык и самоорганизовываться. Но без всероссийского масштаба и без лидеров, местных лидеров, как в Астрахани, не обойтись. И не надо списывать старых лидеров. При всех их ошибках и недостаточности они будут меняться, я надеюсь. И не нужно списывать Прохорова, который сейчас в растерянности молчит. Но из политики он не ушел все-таки, мы это знаем. Он только не знает, что делать ему. Создавать эту странную, загадочную партию, внеполитическую, внепрограммную. Это бессмыслица, это нельзя делать. Он ищет какие-то свои способы. Но я никому не советовал бы списывать его со счета и никому не советовал бы отстранить его от этой возможной будущей коалиции. Надо и с ним вести переговоры. И он должен не отмалчиваться, а вести переговоры. Широкие переговоры нужны. И понимание, и соединение в политике, как я склонен ее понимать, настоящей, в большой политике, двух возможностей, двух тенденций, двух талантов. Первый – это трезвость, учет всех фактов и умение смотреть прямо в лицо ситуации, прямо в лицо путинскому режиму, не преувеличивая, не преуменьшая, а точно взвешивая его возможности, огромные, надо сказать, на самое ближайшее время, во всяком случае, обозримое. Это с одной стороны. Такой прагматизм, такая трезвость, искусство возможного. А с другой стороны, уметь предаваться политической фантазии. Ибо Ленин был фантазером, и Кромвель был фантазером, и Робеспьер был фантазером, и Пугачев был фантазером. То есть надо ставить перед собой цели, связанные с тем, чего нет в данный момент среди набора фактов, но которые могут быть недостигнуты, поражений тоже много на этом пути, но могут быть и достигнуты. Без такого риска, без такого парадоксального, странного сочетания прагматики и мечтательности, фантастичности, их сплава в единое, не может быть настоящая политика, большая политика, которую я, как и многие, жду с нетерпением, с огорчением, с болью, имея некоторый опыт перестроечный, в котором я, как мне кажется, достаточно участвовал. Я бы, если это бы не было бы нескромно, мог бы привести даже примеры из собственной весьма ограниченной практики, когда мне удавались вещи, которые вчера казались невозможными, а сегодня оказывались возможными по моей инициативе. Но я не буду говорить о себе, это глупо.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с историком и публицистом Леонидом Баткиным. Выпуск программы «Итоги недели» продолжим после краткой сводки новостей. Впереди у нас рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В поселке Демьяново Кировской области, где минувшей ночью произошло столкновение между выходцами из Дагестана и местными жителями, введен комендантский час, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Москве сегодня более 50 гражданских активистов провели акцию протеста возле Следственного комитета России. Полиция оцепила все входы в здание, однако никаких действий в отношении протестующих не предпринимала. В Следственный комитет России поступило обращение от гражданина Болгарии, имя которого не называется, с просьбой проверить информацию о коммерческой деятельности депутата Госдумы Геннадия Гудкова за границей. Новым руководителем Российского федерального агентства по делам молодежи станет Сергей Белоконев, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. В дагестанском городе Хасавюрт сегодня ранен полицейский. Решением Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА Российский футбольный союз сегодня был оштрафован еще на 35 тысяч евро в связи с буйным поведением болельщиков во время последней игры сборной России на чемпионате Европы. Новое правительство Греции будет стремиться к отмене некоторых налогов, постарается приостановить увольнения в госсекторе и отложить на 2 года вступление в силу мер жесткой экономии, проводить которые Греция обязана в рамках кредитного соглашения с Евросоюзом. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении трехпартийного коалиционного правительства Греции. В Сирии сегодня официально сформировано новое правительство. Почти через 2 месяца после проведения парламентских выборов, сопровождавшихся бойкотом оппозиции, активисты сирийской оппозиции сообщают, что за субботу в ходе боев по всей стране были убиты в общей сложности 40 человек. В Египте избирательная комиссия объявит результаты президентских выборов завтра, 24 июля. Всю уходящую неделю о своей победе заявляли оба кандидата.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Аналитический центр Юрия Левады провел опрос, приуроченный к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Насколько соответствует действительности представление россиян о войне? Почему продолжают воспроизводиться старые советские мифы? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Было ли нападение Германии 22 июня 1941 года неожиданным для советского руководства? Так звучал один из вопросов социологов. В сумме половина опрошенных отвечают определенно «да» или «скорее да». Противоположного мнения придерживаются 43% респондентов. 7% затрудняются с ответом. Насколько в целом адекватны нынешние представления россиян о событиях Великой Отечественной войны? На мой вопрос отвечает профессор МГИМО, историк Андрей Зубов.
Не только неадекватны. А, к сожалению, эти представления, судя по динамике, деградируют. Как-то ни странно, в 91-м году представления были более адекватными, чем сейчас. Скажем, на вопрос, почему так велики были потери в Великой Отечественной войне, в 91-м году 21% сказал, что из-за внезапности нападения. А в 2011-м 29%. Военное и техническое превосходство Германии, соответственно, 16% и 28%. Между тем, 20 лет историки не перестают объяснять, что никакой внезапности не было, что Сталин знал и готовился. Другое дело, к чему он готовился. Одни считают к оборонительной войне, другие к наступательной. В сущности, это даже не так важно, потому что лучший способ обороны – это нападение. Но то, что он готовился, это всем прекрасно сейчас известно. Доказано на огромном количестве документов опубликованных. Книги целые вышли, большие, о планах Сталина противодействовать Гитлеру. Так что это совершенно безосновательное суждение. А миф, который в советское время был пущен, о том, что вот мы такие были глупенькие, наивные, Сталин ничего не знал, всему верил. Мне кажется, что сталинисты должны быть первыми противниками этого мифа, потому что они рисуют Сталина полным идиотом. С другой стороны, вопрос о том, что не оказали ли на эти большие потери влияние репрессий, которые прошли среди военного состава Красной Армии, ответ снизился. Хотя наверняка, и это как раз имело очень большое значение. В 2005 году 40% считали, что да, репрессии повлияли на небоеспособность армии, а в 2011 только 33%.
А чем вы объясняете вот такую неадекватность представления россиян о Великой Отечественной войне?
А я объясняю только одним, что это направленная совершенно пропаганда. Она действительно идет. Наших школьников и наших студентов снабжают мифами, пишут учебники, в которых пытаются продолжать говорить о том, какой вот миролюбивый и честный был Советский Союз, как он не мог такое вероломство ожидать со стороны нацистской Германии. Ну, естественно, молодежь верит тому, что ей говорят. Не вся, но верит. Характерно, что в Москве людей с такими взглядами намного меньше, чем в целом по стране. То есть, значит, там есть альтернативные источники образования, не информация, не сюда, а именно образование. То есть учителя, думающие, говорящие.
А зачем все это нужно нынешним российским властям, на ваш взгляд?
А вы знаете, мне даже кажется, что здесь нельзя говорить о вот такой железной необходимости. Мне кажется, что нынешние российские вожди, они свое, в общем-то, образование весьма убогое, которое они получали в 60-е и 70-е годы, и которое они считают последней истиной, теперь пытаются на всю страну распространить, потому что они считают, что так и было на самом деле, что это правильно, это хорошо, потому что этому нас учили в юности. Эти же данные, которые нам вот сегодня предложили, они, к сожалению, говорят и о другом. Там вот, среди прочих, есть такой вопрос от Левада центром заданный. Испытывает ли вы неприязнь сейчас к немцам, ну и, соответственно, к японцам? И вот большинство людей, слава богу, никакой неприязни к немцам, ни к японцам не испытывают. Но среди тех, кто испытывает, таких примерно 1/4, число возросло. Причем довольно значительно. С 91 по 2011 год. То есть мы добились не уменьшения с открытием границ, да, и со свободой, в общем-то, информации, интернетом, мы добились не уменьшения ксенофобских настроений, но усиления. И это, конечно, результат направленной пропаганды.
Это был доктор исторических наук Андрей Зубов. А что бы вы сделали, если бы сейчас, как в 41 году, началась война? Спросили у россиян социологи Левада-центра. 23% граждан предполагают, что пошли бы на фронт по призыву. 26% сомневаются, что подлежали бы призыву. 10% опрошенных предпочли бы уехать в более безопасную страну. А примерно каждый 5-й россиянин заявляет, что пошел бы на фронт добровольцем.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Петербурге разгорается скандал в связи с тем, что на приеме у губернатора Георгия Полтавченко перед гостями Петербургского экономического форума предстали дети, выкрашенные серебряной краской в виде живых скульптур. В интернете появились фотографии детей, благосфера взорвалась возмущенными комментариями, рассказывает Татьяна Вольская.
Сам по себе факт театрализованного выступления детей на губернаторском приеме вряд ли возмутил бы общественность, но сама идея настолько напоминала стилистику забав, если не времен Средневековья, то, по крайней мере, крепостного права, что возмущенная реакция последовала незамедлительно. Справедливости ради нужно сразу заметить, что лица детей на фотографиях не выражают страдания или даже неудовольствия, но все равно мысль о том, что 9-10-летние серебряные дети должны были неподвижно сидеть, спрятанные в коробке по углам бассейна, изображая 4 ветра, так что только диковинные головы живых скульптур торчат над водой с бумажными корабликами, сама эта мысль невольно приводит в содрогание. Первым фотографию серебряных детей опубликовал в интернете губернатор Кировской области Никита Белых с пометкой «В Питере таким образом мучают детей», но без указания, где именно. Затем историю красочно описал известный блогер Рустем Адагамов. Содрогнулись многие присутствовавшие на том приеме в Петропавловской крепости, но прошли мимо. А потом в Фейсбуке появилась запись Кати Солнцевой, которая мимо не прошла. Мы с Александром Микояном и Рубеном Водоняном вытаскивали этих детей. Сначала искали организаторов этого безобразия, но не найдя, просто взяли и разодрали воротники. Эти воротники были заколоты булавками на шеях и приклеены к коробке, в которой сидели дети, и физически вытащили их оттуда. Но самый ужас на фото не виден. Одной из девочек солнце светило прямо в глаза. Думаю, она простояла так не менее часа. Очень надеюсь, что ее глаза не пострадали. Особенно отвратительно то, что все проходящие мимо возмущались, фотографировали, но шли дальше. Честно говоря, очень хочется наказать организаторов. Конец цитаты. Этого же хочется и правозащитнику Юрию Вдовину.
То, что я узнал вот об этой истории, не то, что потрясает, а удивляет просто идиотизмом. Тем, что страну считают до сих пор существующей в рамках крепостного права. Не любишь детей, не люби, но не пользуйся тем, что у тебя есть власть, ты можешь издеваться над людьми. С моей точки зрения, детский омбудсмен наша должна разобраться, кому это принадлежала блестящая идея, и подумать о том, чтобы эта идея не осталась без последствий. Как минимум должен быть общественный позор этим людям.
Телефон детского уполномоченного по правам человека не отвечает, а вот чья идея известна. Режиссеры Виктора Крамера, который утверждает, что скандал вызван исключительно политическими интригами.
Тот объект, который вызвал такое возмущение, называется «Роза ветров». 4 детей находятся в специальном коробе, в совершенно сухом виде, а головы их возвышаются над художественно сделанным бассейном, который олицетворяет собой некую водную стихию, и в котором эти дети, как 4 ветра, дуновением своих замечательных ртов, создают движение маленьких бумажных корабликов. Вот такой красивый инсталляционный объект. Мы его придумали очень давно. Первый раз он, по-моему, у нас работал на Бали у господина Тимирканова. Это было очень красиво. И сейчас мы его решили использовать опять. Дети работают с удовольствием. Когда их пытались оттуда вынуть, они сопротивлялись, потом требовали, чтобы их запустили назад. Ничего незаконного и проблемного для детей в этой истории нет.
Довольны дети или нет, не имеет такого уж большого значения, считает театральный критик Марина Дмитревская.
Во-первых, я, наверное, спросила бы, уважаемого режиссера Витю Крамера, послал ли он свою дочку Соню участвовать в этом мероприятии или посчитал бы, что это ребенка развращает обслуживание богатых. Во-вторых, мне вспомнилась история из 17 века, называется «Бронзовый мальчик». Про то, как мальчика, который для увеселения богатых бронзовой краской постоянно мазали, и он умер, потому что это было вредно его коже. Не думаю, что современные краски вредны коже наших детей, но психика-то вот эти вот игры, мне кажется, безумно вредны. Они какое-то другое представление о мире создают у детей. Но то, что вообще на это празднество было потрачено 30 миллионов рублей, а в это время правительство города сообщает нам, что на содержание исторического центра денег нет, даже если это были деньги не города, а экономического форума. Надо было выступить на экономическом форуме, помимо Полтавченко, и сказать, давайте вы не будете ходить шампанским среди серебряных детей, а отдадите это на город. Вообще все возмутительно. А кроме того, трагическое ощущение от судьбы Вити Крамера, потому что ведь это все очень дорогостоящее, дорогооплачиваемое мероприятие. Он вообще талантливый театральный режиссер был. Когда-то он говорил, что у него на ночном столике всегда Томик Пастернака. Вот у меня Томик Пастернака и серебряные дети, усиляющие господ. Вот все это не сходится.
Счет возмущенных отзывов в соцсетях идет на сотни. Один из участников обсуждения приводит цитату из Грибоедова. Или вон тот еще, который для затеи на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, оторванных детей, сам погружен умом в зефирах и амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Некоторые отзывы упоминают педофилию, но большинство сводится к лаконичным фразам вроде «барин изволил развлекаться» или «жесть». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Режиссер Ольга Дарфи 21 июня в знак солидарности с группой «Пусси Райт» надела маску-балаклаву на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Дарфи, автор документальных фильмов «Ожидание войны», «Калейдоскоп», «Хакер», режиссер нескольких спектаклей актуального театра, рассказала моему коллеге Андрею Шарому о причинах своего поступка.
«Все ради свободы». Я не уверена, что я как-то проассоциировала себя с Пусси Райт. Я совершенно не разделяю то, что они сделали, но меня дико возмущает, что они сидят в тюрьме абсолютно незаконно, да, то есть им можно назначить какие-то административные штрафы, там, я не знаю, принудительные работы или что-то еще, но то, что они помещены в тюрьму, это просто возмутительно, и просто если сегодня за них никто не будет заступаться, то просто завтра никто не будет заступаться за тебя, тогда... Получается, что завтра там тебя могут по любой прихоти кого-нибудь просто посадить тоже в тюрьму. К этой проблеме, мне кажется, надо привлекать внимание любыми, там, я не знаю, методами, использовать любую возможность.
А когда вы надели эту шапку-куклу, вокруг вас образовалось мертвое пространство, к вам бросили журналисты. Как вели себя люди, окружавшие вас в это время?
Я ее одела на красной дорожке, это же огороженное пространство, там за загородкой стоят журналисты, которые просто все снимали. Вот. А потом, когда я вошла в зал... Ну, я видела, конечно, какое-то недоумение на лицах, но через какое-то время, в общем, люди, ну, как-то расслабились, и, в общем, многие уже как-то выражали мне солидарность. Там некоторые подходили, говорили, здорово, что вы так оделись, там, спасибо, говорили какие-то комплименты. Ну, в общем, в принципе, это, наверное, 5% таких людей было, в общем. Некоторые просто молча смотрели в изумлении, значит, некоторые опускали глаза, некоторые улыбались.
Это ваш гражданский поступок? Это художественный акт какой-то? Все-таки вы режиссер?
Нет, это никакой не художественный акт, а это просто гражданский поступок. Я думала, что как-то большинство людей тоже придут в масках. На самом деле в этом ничего удивительного нет. Мне кажется, вот на сегодняшний день это такая единственно возможная форма одежды. Если как-то это как вирус распространится, если люди будут приходить в масках на встречу с начальником, на какую-нибудь премьеру, на... куда-то еще будет какой-то резонанс, на самом деле. Ну, то есть какое-то давление должно быть снизу, чтобы что-то происходило сверху.
Вот вы сделали уже первый шаг. Вы собираетесь дальше идти по этой красной дорожке?
Буду ли я дальше ходить в маске?
Время от времени?
Ну, разумеется. Так, а я, собственно, этим всю жизнь и занимаюсь. Вот, нет, ну, просто когда была война в Грузии, например, я тоже там отреагировала на это. Я взяла камеру... И совершенно совершенно без всякого бюджета одна поехала снимать фильм документальный там о последствиях войны в Грузии. А вот это тоже была больше гражданская акция, нежели художественная, потому что, ну, как-то сложно снять фильм в одиночестве без всякого бюджета. Но я попыталась это сделать. Он был на фестивалях, он выложен в интернете.
Кинорежиссер Ольга Дарфи отвечала на вопросы Андрея Шарова. Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит обзор событий футбольного чемпионата. Слово нашему спортивному обозревателю Игорю Швейцеру.
Время, оставшееся до окончания первенства Старого Света, стремительно тает. Более слабые сборные уступили дорогу тем, чья игра посодержательнее, причем на сей раз обошлось практически без сюрпризов. Разумеется, далеко не все легко признают закономерность собственной неудачи. Видимо, именно поэтому в России продолжается пристрастный и небезуспешный поиск виноватых в невыходе своей команды из группы. В соседней Украине пошли похожим путем, продолжая и по сей день возмущаться близорукостью одного из арбитров на линии, не увидевшего явный гул в ворота англичан. Претензии справедливы. Однако, господа, положа руку на сердце, можно ли утверждать, что засчитанный гол изменил бы ход чемпионата? Украинцы заслужили, наверное, чуть больше уважения своей игрой, нежели их восточные соседи. Точнее, даже не игрой, а отдачей. Но в украинской группе «Д» не оказалось ни одной откровенно слабой или неинтересной команды. И даже оставшиеся в этом квартете последними шведы перед отъездом примерно наказали французов за расслабленность. В остальных четверках окончание борьбы было более упорным, но итогом стало все равно вполне справедливое распределение мест. При этом едва ли найдутся ценители футбола, в очередной раз не пеняющие на несовершенство рейтинга, позволяющего создать одну откровенно слабую группу при одной сильной и двух крепких. Слабая – это, как можно догадаться без труда, группа «А». Чехи и греки не без проблем опередили россиян и поляков, но лишь за тем, чтобы в четвертьфинале предсказуемо лишиться права продолжать борьбу за трофей. Да, ни одну из уступивших команд не упрекнешь в отсутствии характера. Не сказать и того, что чехи и греки не пытались переиграть соперников по плей-офф тактически. Однако неоспоримо и то, что борьба эта, хоть и с некоторой долей аппроксимации, походила на противостояние гномов с богатырями. Чехи менее явно уступали португальцам, но их по существу хватило лишь на один тайм примерно равной борьбы. Греки же с самого начала показали себя на фоне немцев командой иного, более низкого уровня. Причем касаемо как тактики, так и индивидуальных возможностей футболистов. Сборная Германии, пожалуй, на текущий момент демонстрирует наиболее содержательную и сильную игру. Причем с любым соперником, и не случайно именно ее многие прочат в будущие чемпионы. Однако, признавая логичность такого прогноза, нельзя забывать и о тактическом преимуществе, которое немцы неизменно имели во всех сыгранных ими матчах. Им ведь еще не доводилось проигрывать по ходу встречи. И никто не знает, как поведет себя команда Яхима Лева, если сильный соперник вдруг лишит их этого козыря. Впрочем, потенциальные соперники, итальянцы и англичане, пока еще остаются командами-загадками. Они ни разу не провалились по ходу турнира, однако и не блистали. Иное дело другой явный фаворит – испанцы, проведшие все матчи на высоком уровне. Но им лишь еще предстоит подтвердить свое право, по крайней мере, на полуфинал во встрече с французами. Борьба столь близких по силам соперников крайне интересна. Однако остается вопрос. Как бы все же сделать так, чтобы пары в плей-офф оказались равнее, нежели на Евро-2012? И вот об этом, наряду с видеоповторами для определения голов, УЕФА определенно стоит подумать. Иначе порой слишком предсказуемо выходит.
Это был спортивный обозреватель Игорь Швейцер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Различного рода кары для устроителей премии «Серебряная калоша», участниц панк-группы «Пусси Райот» и капитана футбольной сборной России Андрея Аршавина активно обсуждались в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Средневековье – это прекрасно. Тогда чур вы холоп. Такого рода полемика вспыхивает то в одном, то в другом блоге, где обсуждается инициатива депутата от фракции «Единая Россия» Алексея Журавлева. Тот предложил наказывать за оскорбление патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. По мнению Журавлева, Владимир Гундяев, таково мирское имя патриарха, на минувшей неделе подвергся нападкам, цитата, именно из-за своей патриотической позиции. Для многих православных это является оскорблением их религиозных чувств, конец цитаты. Случилось новейшее оскорбление в Театре Российской Армии, где проходила церемония вручения антипремии «Серебряная калоша». Одну из номинаций этой сомнительного рода награды за чудеса, имевшие место с дорогими часами патриарха, наличие которых кирилл Кирилл то подтверждал, то отрицал. Так вот, одна из номинаций досталась Владимиру Гундяеву. Разумеется, против калоши резко выступили официальные представители РПЦ, а думская общественность, соответственно, озаботилась формами наказания всех оскорбителей, предстоятеля и православия. В том числе, разумеется, и девушек из группы «Пусси Райот», которых на уходящей неделе вновь оставили дожидаться суда за решеткой. Дмитрий Ромендик, ЖЖ, более известный как «Пентрейдер», выступил в защиту действующего законодательства. Цитата. «Когда Хрущеву захотелось казнить валютчиков, срочно приняли закон и приговорили их к расстрелу задним числом. Так и рождается беспредел. Примите закон», требует Дмитрий Ромендик. «Наказывайте по ему следующих. Но этих надо судить по закону, а не потому, что Путин решил уподобиться Хрущеву. Сегодня за хулиганство в храме Христа Спасителя, а послезавтра просто за фразу «Путин дурак» или за то, что бомж матюкнулся на деревенскую церковь», спрашивает Дмитрий Ромендик. «Сначала примите закон, что нельзя говорить «Путин дурак», а потом сажайте по нему. Если сегодня наказать их за оскорбление чувств верующих не по закону, а по внутреннему ощущению справедливости, то послезавтра можно будет наказывать туристку, по глупости зашедшую в церковь в мини, за выставку, где, по мнению прихожан, их оскорбляют, за текст в живом журнале против патриарха, да за все что угодно. Не потому, что есть такой закон», подчеркивает Пентрейдер, «а потому, что у тех, кто принимает решение, есть такое вот самоощущение справедливости». Редактор Сергей Бережной в ЖЖ «Барос» поделился западноевропейским опытом вышучивания церковного руководства. «Патриарху, конечно, виднее, на чьи «поучения» в кавычках ему реагируют», подчеркивает Сергей Бережной, «а на чьи нет, и если реагировать, то насколько остро. Может, он и попытается затыкать чужими руками, конечно, рты кому угодно, запретить шутить насчет его часов и поддерживать, опять же, не самообвинение против Пусси Райот, который одной дурацкой песней чуть ли не все устои православия обвалили, включая троеперстие и налоговые льготы. А я что-то вспомнил», говорит Сергей Бережной, «какими протестами Берлин встречался, встречал визит Бенедикта XVI и карикатурно папу в сети навалом. Папа, он какой не есть католик, а все-таки под лавку по первому же обидному поводу не лезет. В ответ на карикатуры и шутки свой адрес фетва не произносит, распнуть негодяев не требует и урона своей репутации этих шуток, видимо, не ощущает. И суд на медиа скоморохов не подает. И об дерево их посредством храмовой стражи не шваркает мордой. Он, похоже, как-то выше этого», предполагает Сергей Бережной и предлагает итог. «Удивительно отсталый человек Бенедикт XVI, но совсем не понимает наносимого ему жестокого урона. Государство взвалило на свои плечи непомерную ношу. Оно теперь рассылает апостольские послания в форме обвинительных заключений, определяя за всех христиан, чем именно они сегодня оскорблены», заметил Владимир Пастухов в своей публикации на Polit.ru. А коллектив сетевого издания «Контрабанда» задал не самый вежливый, но оттого не менее точный вопрос. Насколько религиозные чувства, едва ли не по каждому возможному поводу пребывающие в оскорбленном состоянии, свидетельствуют о крепости веры? Своего рода ответ пришел оттуда, откуда едва ли можно было ожидать. С сайта «Эхо Москвы», где, помимо прочего, публикуются блоги журналистов этой радиостанции. Коллега Алексей Голубев обнародовал текст, вполне подходящий для сетевых ресурсов фундаменталистского толка. Цитата. «Вручение калоши предстоятелю – момент исторический. Теперь нам, очевидно, придется жить как-то по-другому. В центре Москвы, в зале Театра Российской Армии, вся столичная богема на протяжении нескольких минут бесновалась и куражилась, понося патриарха, нашего патриарха, которого любят и уважают миллионы русских людей. Есть разные способы борьбы с воинствующим невежеством», отмечает журналист «Эхо Москвы» Алексей Голубев. «Не знаю, как Мухаммед, но Иисус Христос, пожалуй, монтировку в подворотне бы не одобрил. Впрочем, отмечает Голубев, недаром верующие члены церкви часто зовутся воинством Христовым. Ну а сперва, дорогие граждане, помолимся», предлагает журналист «Эхо Москвы» Алексей Голубев. Его коллеги откликнулись двумя постингами, выполненными в более привычном для «Эхо» тоне. Тем и ограничились. К вящему торжеству свободы слова. Не иначе. Воспользовался плодами данной свободы на уходящей неделе и другой Голубев. Валерий, заместитель главы правления ООО «Газпром». Анализируя причины поражения сборной России по футболу, газпромовский чиновник выдвинул предложение относительно капитана сборной Андрея Аршавина. Тот, надо сказать, не вполне корректно повел себя после драматического матча с греками, заявив, что неоправданные ожидания от игры футболистов – это проблемы ожидающих, а не игроков. Валерий Голубев, ООО «Газпром», высказался так. «Выслать Аршавина из России – депортировать». «Разве может так гражданин относиться к чести своей страны?» Конец цитаты. Когда страну путают с государством, а честь государства с успехами футбольной команды, то несложно и статус гражданина с нахождением на территории перепутать, указывает блогер Витус Вагнер. А Сергей Варшавчик, журналист, предложил в своем сетевом дневнике, может быть, сразу расстрелять? И, кстати, калошу и пусть рают, тоже касается, да.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Писать на заборах нехорошо, но пишут, да еще и рисуют иногда. Пишут слово из трех букв. Его же и рисуют. Иногда высказываются про хачей, азеров и вечно сопутствующих этой теме жидов. Не тратясь на буквы, просто чертят фашистские знаки. Самовыражаются, в общем, как могут. Чаще всего пещерных авторов этой наскальной живописи никто не ищет. И то сказать, у полиции дел по горло. Вон еще 100 000 экстремистов с Болотной не обыскано. Все следователи по особо важным делам брошены на поимку Навального. Не ровен час уйдет, России конец. В общем, многие века власть относилась к народному настенному творчеству вполне терпимо. Но всему же есть предел, товарищи. Когда по Туапсе на заборе асьенды, которую злые языки упорно приписывают в собственность губернатору края господину Ткачеву, обнаружилась надпись «Это наш лес» и «Саня вор», на воре немедленно запылала шапка, и на пожар сбежалось все краснодарское правосудие. Виновные вредоносные экологи были полностью изобличены, частично избиты и получили по 3 года. Правда, пока условно, но это дело наживное. А не надо потому, что портить народное имущество. Лес заповедный вырубай на здоровье, но писать на заборе... Ну, если руки чешутся и совсем не втерпешь, нарисуй свастику, изобрази рядом член из 3 букв, и все поймут, что ты свой, а не эколог какой-нибудь, и никто тебя, долбоеба, не тронет. Короче, веди себя хорошо.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Признать выборы 2003 года недействительными – это взорвать всю нашу правовую систему.
Нужно, но если
президент
сделает,
все еще жив, пусть Бог дарует ему
Турция
долг.
Положит конец террору, который ставит...
Господин Юсуф Разагилани дисквалифицирован в качестве депутата парламента и, соответственно, премьер-министра страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».